Эта лекция будет посвящена другому роману Фолкнера, который называется «Light in August» – «Свет в августе». И тут стоит вопрос, а сколько романов одного писателя может войти в список великих американских романов? Трудно ответить на этот вопрос. На мой взгляд, есть писатели, у которых не один, а два и даже три романа вполне способных войти в такой список. Ну, например, у Хемингуэя, безусловно, это роман «Прощай оружие», это роман «По ком звонит колокол» и, может быть, даже и повесть «Старик и море». Хотя это повесть, но в Америке ведь слово «новел» может быть применимо и к этому тексту. А у Фолкнера, я считаю, есть несколько великих романов. Это, конечно, «Шум и ярость» или «Звук и ярость», о котором я прочел уже лекцию. Это, конечно, «Свет в августе» 1932 года издания. Это, наверное, «Авессалом, Авессалом». Впрочем, я думаю, что из романов Фолкнера не только эти три могли бы претендовать на попадание в список великих американских романов. Я бы туда включил и «Осквернителя праха». Это замечательный поздний роман. И даже какой-нибудь роман из трилогии Сноупсов «Особняк». У нас в советское время ценили эту трилогию, в которой находили некий социальный смысл. Но мне кажется, «Особняк» – превосходный роман, и его стоит читать и перечитывать. Но, тем не менее, есть какие-то вершины. И вот, на мой взгляд, конечно же, это главные вершины – это «Шум и ярость», «Свет в августе» и «Авессалом, Авессалом». И я этим трем романам и решил посвятить по лекции. Что такое «Свет в августе»? Между прочим, опять-таки в этом романе Фолкнер опять экспериментирует. Он пробует совершенно новую форму. В «Шуме и ярости» было четыре отдельных части, как четыре различных варианта рассказывания одной истории, истории падения семейства Компсонов. И эти части были отделены друг от друга. «Свет в августе» тоже построен на двойственности, на двусмысленности всего, что происходит здесь, и на сложном переплетении плюсов и минусов. Вот, например, Фолкнер собирался назвать этот роман вообще иначе – «Dark House», то есть «Темный дом». Трудно сказать, почему, может быть, там больше было рассказа о священнике Хайтауэре, который одержим прошлым юга. Но «Свет в августе» во многом связан с образом Лины Гроув, которую сам Фолкнер считал главной героиней. Но мне кажется, все-таки главным героем романа постепенно становится Джо Крисмас, самый отчужденный герой, о котором Фолкнер писал, что он не знает и не может узнать, кто он есть. Для Фолкнера это черная дыра, которая просто невозможна в американском юге. Что значит название «Свет в августе»? Сам Фолкнер говорил так: «Начиная «Свет в августе», я знал лишь одно. В нем будет молодая, беременная женщина, бредущая по проселочной дороге». Потом он добавляет: «Я садился за него без отвращения, но и без того предвкушения радости, без того восторга, который только и способен превратить труд писателя в наслаждение». Но этот роман написан уверенным пером. Он уже умеет строить сложное повествование. И сам Фолкнер объяснял смысл названия таким образом. Вот ему задали вопрос, как возникло название «Свет в августе». Это 1957 год. В июне он рассказывает своим читателям, студентам, что это такое. В середине августа в Миссисипи, говорил Фолкнер, бывает несколько дней, когда вдруг повеет осенью, воздух ясный, прохладный и светится каким-то особым светом. И кажется, что это не сегодняшний свет, а он пришел из далекого прошлого, из Греции, с Олимпа, и видятся фавны, сатиры и боги. Так бывает всего один или два дня. А потом все проходит. Но случается это каждый год, в августе. Вот и смысл. И этот свет, light in August, этот свет означает свет древней цивилизации в глазах Фолкнера. И он связывает этот свет с образом Лины Гроув, который видит воплощение языческого желания все принять, иметь ребенка и принять мир таким, каким он есть. То есть вот идея, хотя можно и по-другому трактовать это название, но примем объяснение писателя. То есть что такое, что такое роман «Свет в августе» по жанру? Прежде чем говорить о его сложной, запутанной структуре, я бы хотел поставить вопрос о жанре. И, конечно, тема. А какая тема? Тема – это роман прежде всего о ненависти, о насилии. И вместе с тем весь этот роман обрамляет история любви. Любви, которая началась в романе, но не закончилась в нем. Мы расстаемся с героями, которые связаны любовью, по крайней мере, одного человека, Байрона Банча, к женщине, которая только-только родила ребенка, от другого человека. И это роман о странностях любви и ненависти. Роман о рождении ребенка и о смерти другого человека в 33 года. На самом деле это действительно роман о страшном, страшном конфликте, который разрывает американский юг. Это расовый конфликт. Это ненависть белых к черным, черных к белым. Конечно, тут есть еще и бедные, и богатые, но все-таки это история. А точнее говоря, по жанру, это притча, аллегория о том, какие страсти и страдания раздирает американский юг. Расовые страсти и страдания. Но эта притча или аллегория подается в форме романа, причем будто бы реалистического. Хотя на самом деле, конечно, это совершенно нереалистический роман и роман-притча, потому что все герои и ситуации романа, они символичны, а некоторые даже и чистая воды, аллегория или эмблема, как Джо Крисмас. И само имя Крисмас, Рождество Христово, а Джо, как и Иосиф, это центральный и главный символ. Он не знает, кто он есть, белый или черный. Он в одних ситуациях белый, пусть он у него смуглая кожа, а в других он черный. Недаром, добившись любви какой-то официантки, и он открывает ей, что он чувствует себя черным, что он черный. И это стремление доказать миру, что он другой, он может быть другим. И опять-таки символика Иисуса Христа и страстей Господних присутствует здесь. Вот это самый страшный, самый отвратительный образ вывернутого наизнанку Иисуса Христа, распятого на кресте расового мифа, потому что его жизнь – это житие насильника, безбожника, убийцы, которого породил юг с его чудовищной концентрацией ненависти и насилия, белых над черными, мужчин над женщинами, старших над младшими, родителей и воспитанников, родителей и воспитателей над детьми и воспитанниками, и насилие порождает насилие. И еще один момент очень важен. Все герои живут прошлым, кроме Лины Гроув. Она живет будущим и настоящим. Она живет в ожидании рождения ребенка и в любви к этому ребенку, который рождается в романе. То есть вот это заложено в роман. Чудовищное сочетание насилия и безумия этой жизни. При этом я бы хотел... как построен роман? Совершенно необычное переплетение трех сюжетных линий, трех отдельных историй, которые как-то переплетаются друг с другом, накладываются, и персонаж из одной истории связан с персонажем из другой истории. Но что очень важно, практически все эти герои романа «Свет в августе», они пришлые для американского юга. Пусть Бёрдены пришли только в 60-е годы XIX века, в период, который называется периодом реконструкции в американской истории, реконструкции американского юга. Но они пришлые, чужаки. И это сразу же заметили исследователи романа, что в нем вот эти традиционные герои из других романов и рассказов Фолкнера, они, может быть, и встречаются даже на первых страницах романа, встречаются эти два крестьянина, два южанина, Армстид и Уинтерботтом, которые видели Лину Гроув. Но или Сарторис потом возникает, или Гэвин Стивенс. Но все они здесь лишь третьестепенные герои, как-то связанные с главными. Каковы главные истории? Во-первых, это, конечно, история Лины Гроув, которую Уильям Фолкнер считал главной. Она дает обрамление роману, потому что роман начинается с Лины Гроув и ею заканчивается. Сидя у дороги, глядя, как поднимается к ней по косогору повозка, Лина думает: «Я пришла из Алабамы, путь далекий, пешком из самой Алабамы, путь далекий, думает, меньше месяца в пути, а уже в Миссисипи, так далеко от дома еще не бывало. А от Доуновой лесопилки так далеко не бывало с 12 лет». Вот начало, которое звучит как своего рода легенда, и вот какая-то часть вот этой легенды, у которой своя логика, и заканчивается, она почти повтором, кольцевой. Ну и ну, носит же человека по свету, говорит она, 2 месяцев нет, как мы из Алабамы вышли, а уже Теннесси. Вы заметили, в начале я пришла из Алабамы, а потом мы из Алабамы вышли, она и ее ребенок. Хотя ее сопровождает еще один персонаж – Байрон Банч, который полюбил ее с первого взгляда, и он включен в эту историю Лины Гроув. На самом Байрона Банча Лина Гроув встретила на деревообрабатывающей фабричке в Джефферсоне. Она ищет того, кто ее обрюхатил. Тот себя называл Лукасом Бёрчем, когда водился с ней в Алабаме. А здесь он назвал себя Джо Браун, довольно стертое, странное, пустое имя. И тем не менее, она вот шла и нашла этого самого Лукаса Бёрча, который здесь назвал себя Джо Браун. Есть вторая история. И это, конечно же, главная история. Это история Джо Крисмаса. И Джо Крисмас появляется на той же фабричке, и об этом вспоминает Байрон Банч. И он сразу же появляется как символическая фигура совершенного отчуждения. И он такой, так он и выглядит, одинокий и отчужденный. И вот это Главная история, о которой я уже сказал, что это и белый, и черный одновременно, и главное, он не знает.